Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 3 декабря 1952 года. Название этой лекции – «Трак Тетона и ГС. Пространство и время». Продолжительность записи – 67 минут. Воспроизведено Golden Era Productions. Это первая послеполуденная лекция 3 декабря. И сегодня мы сразу же приступим к делу. Мы уже достаточно долго валяли дурака, мы все ходили вокруг да около и ничего не делали. Мы как бы оставляли свои следы тут и там и осваивались со всем этим. Мы привыкали к своим местам в аудитории. Теперь давайте возьмемся за дело. Давайте быстренько пройдемся по некоторым моментам и рассмотрим те составляющие, с которыми мы имеем дело. Когда я рассказывал о Q1, я сказал, что мы пользуемся определенными словами. Вот эти слова. Тетон – селф-детерминизм. Тета – пространство, время, энергия, объекты. И местоположение, которое означает своего рода ориентацию. Чтобы разобраться во всем этом, мы просто рассмотрим эти понятия по отдельности, одно за другим. Что мы имеем в виду, когда говорим «тетон»? Вы обнаружите, что тетон находится в очень странном, очень-очень странном положении. Крайне странном положении. Пожалуй, самое странное состояние, в котором мог оказаться тетон, это в голове у Homo sapiens. Это не просто ситуация, когда у вас уже есть два штрафных очка, и игроки стоят у первой, второй, третьей баз, а ваши соперники поймали отбитый вами мяч. Состояние, в котором находится тетон, не настолько плохое. Оно гораздо хуже. Гораздо-гораздо хуже. Его место не в Homo sapiens. Немного раньше на траке Homo sapiens был Homo что-то там еще. Он Homo что-то там еще. И это различие. Различие состоит в том, что он представляет собой это что-то там еще плюс тетон. Поскольку очевидно, что тетон и близко не является неотъемлемой частью его анатомии. На самом деле он не нужен тетону, и тетон не нужен ему. Генетическая сущность замечательным образом разложила жизнь по полочкам. У нее все просчитано и так далее. У ГС длинный трак. Если вы посмотрите на прошлый трак ГС, то вы обнаружите, что у нее были другие тела в других вселенных. Как ни странно. Сохранение тетонства, я полагаю. Трак ГС начинается с инцидента «дыра в пространстве». Вы можете найти его у генетической сущности своих преклиров. Все начинается с дыры в пространстве. Затем происходит эволюция. ГС использует контрусилия и с помощью них строит тело. Через какое-то время она создает самую невероятную и самую сложную вещь, которую вы только видели. Если вы посмотрите на ГС, кстати, вы имеете полное право считать ГС просто каким-то пятном или энергетической точкой, или чем-то вроде этого, наподобие тетона. Однако это не так. ГС построила для себя что-то вроде всемирной коммуникационной системы, RCA или что-то в этом роде. Она выставила свои посты снаружи, внутри и наверху, и она регулирует то, сё, пятое, десятое, замыкается накоротко вот здесь и так далее. И если вы попробуете валять дурака с этой системой, то обнаружите, что до нее практически невозможно дотронуться. Эта система на протяжении многих миллионов лет подвергалась крайне грубому обращению. Ее никогда не агитировали, но она пережила ужасные вещи. Так вот, если мы посмотрим на прошлый трак ГС, то мы увидим, что дела у нее шли просто прекрасно. Она заставляла биться сердце, она заставляла работать легкие, у нее была углеродно-кислородная машина, она считала себя машинистом, ведущим поезд или чем-то в этом роде. Это машина. Машина, состоящая из риджей. Из риджей, которые она создала. Это комбинация из факсимиле, которые стали плотными и превратились в то, что мы называем клетками и анатомией человека. Эта система работает за счет маленьких клеток. А маленькие клетки существуют за счет фотонов и минералов. Это очень-очень тонкая система. В ней содержится огромное множество разных вещей, кислот и алкалоидов, которые перемешаны друг с другом. Но все эти вещи представляют собой не что иное, как материю. Это материя, состоящая из того или сего. Но ГС оживила эту материю и дала ей цель. На самом деле ГС — это существо, подобное тетану. Если вы возьмете тело и попытаетесь высвободить из него ГС и привести ее в порядок, то вы обнаружите, что она может быть вполне разумным существом. На самом деле ГС полностью сосредоточена на одном. И связь с ГС приводит к тому, что у тетана появляется такая же склонность. Но ГС крайне сосредоточена на одном. Создавать риджи, строить тело, передвигать тело, вертеть телом, выживать на уровне мест. Вот вы идете, и вам встречается какой-нибудь капиталист. Какой-нибудь человек, который владеет, сетью бакалейных магазинов или чем-то в этом роде. И вы ожидаете увидеть человека праздного, не очень-то сильно загруженного делами или что-то в этом роде. И вот вы видите этого беднягу. Это чистая правда. Я упомянул об этом только чтобы предостеречь вас. Чтобы предостеречь вас как аудитора. Когда вы начнете работать с одним из таких кейсов, будьте осторожны. Потому что вам придется вытаскивать риджи из этого парня, упершись ногами ему в грудь, прежде чем он действительно начнет отпускать их. Он держится за мест вселенную, и он делает это настолько одержимо, он настолько сильно притягивает ее к себе, он настолько сильно в нее вцепился, что его невозможно оттуда вытащить. Если бы врата рая и ангел Гавриил действительно существовали... Кстати, один раз я видел их макапы, довольно симпатичные. Если бы они действительно существовали, то этот парень не смог бы выйти в судный день, потому что надгробный камень, созданный для него, был бы слишком тяжелым, и его могилу невозможно было бы открыть. И так бы он там и остался. Это мрачная шутка. Но это действительно произошло бы с ним. На самом деле это произошло с ГС. Так вот, вам нужно знать некоторые характеристики ГС. Вот они. Это произошло с ГС. Она сказала: «Мест, вселенная! Вот это да! Дайте нам еще мест! Еще мест! Еще мест!» И она притянула мест к себе. Она берет эти риджи и тащит их с собой. У нее есть большая схема. И она все строит и строит, все перестраивает и так далее. Она продолжает заниматься этим как одержимая. Так вот, если бы вы захотели освободить ГС, то очень вероятно, что вам на самом деле пришлось бы разбить и разобрать по кусочкам все эти риджи под названием «человеческое тело». Помните замечание, сделанное относительно процессинга усилия? В процессинге усилия сказано, что если сократить все контрусилия тела, то преклир — пуф! Что ж, теоретически это возможно. И это просто другой способ сказать, что если вы хотите освободить ГС от тела, то ей нужно провести процесс, который действительно приводит к уменьшению и исчезновению тела. Но как это сделать? Тело продолжает себе работать. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Вы слегка прерываете любой из этих контуров и любую из этих программ. Это не представляет никакой опасности в аудитинге. Это было проверено тщательнейшим образом. Но тело продолжает работать, и вы начинаете сокращать. С чего вы начнете? С ноги или с руки? ГС настолько прилипла к телу. Она оживляет его, и она настолько контролирует его, что вам придется буквально отдирать ее от тела с помощью рычага или стамески. Так вот, помимо этого, в теле есть еще одна жизнь, которая существует независимо от ГС. В теле есть еще одна жизнь. Но для ясности, у нас есть это название ГС. Давайте использовать его для обозначения, просто для обозначения того, что оживляет жизнь. На самом деле у генетической сущности есть свой трак, и по мере развития она подбирала другие генетические сущности и так далее. И мы получили такую вот комбинацию. В самих клетках содержится жизнь. и вы хотите узнать, почему это тело способно удерживать тетана. Что ж, тело не хочет, чтобы в нем был тетан. Телу не нужен тетан. К сожалению, в какой-то момент на траке тетан обнаружил, что от тела можно получать очень много ощущений. Он мог протянуть втягивающий луч, коммуникационную линию с телом, и получить невероятное ощущение. Это было сильное эмоциональное ощущение. Он не нес за это ответственности, поэтому он мог наслаждаться этим. Когда вы проходите с приклирами первый контакт с телом, все они рассказывают примерно одинаковую историю. Прямо перед тем, как вступить в контакт с телом, тетан был 60 метров в высоту или что-то около этого. Он чувствовал, что он большой, что он огромный, а после контакта с телом он уменьшается в размере и начинает чувствовать себя очень маленьким. Ладно. Но что заставило его опуститься на этот уровень? Ценная энергия, известная как ощущение. В основе всех желаний, в основе всех усилий, эмоций, рассуждений и так далее, вы найдете энергию, за которую держится тетан. Энергию ощущений. И если вы не знаете, что проходить с приклиром в одитинге, если вы решили пройти с ним какую-то энергию, ради бога пройдите энергию ощущений. Энергию, составляющую ощущения, и вы обнаружите кое-какой сенсационный материал. Потому что в попытках получить эту энергию тетан заходит слишком далеко и начинает держаться за всяческие другие виды энергии. Так вот, когда мы говорили о диапазоне эстетики, мы упомянули и об этом. Тетан должен быть заинтересован. Диапазон эстетики очень быстро переходит в диапазон ощущений. Вы осознаете это. Человек, который не способен испытывать эмоции, не может оценить искусство. Порой вас просто шокирует то, какая эмоциональная вспышка возникает у некоторых людей, когда они просто смотрят на какое-нибудь произведение искусства. Они на очень местовском уровне. Во время концерта или чего-то подобного люди могут запросто испытать во много раз больше удовольствия, чем они испытывают при половом акте. Так вот, существует ощущение. Так вот, когда покойный доктор Фрейд впервые заметил, что у людей может немного съехать крыша, он сказал: «Пожалуй, мы зацепимся за это, ведь это общее у всего человечества. И мы попытаемся добиться успеха во всем и вся, используя это». И он попытался разработать теорию, приняв за основу то, что люди чувствуют себя виновными из-за ощущений. Что ж, это действительно опускает на более низкий уровень, вниз по шкале. Просто прохождение ощущений и все. И это очень просто, это элементарная задача. Когда вы проходите ощущения, вы видите, что содержащаяся в них энергия обладает невероятно притягательными свойствами. Она начинает притягивать сильнее, чем любой магнит на сталелитейных заводах. Индивидуум хочет получить ощущение. У приклира это желание может быть настолько сильным, что коммуникационные линии, по которым он притягивает эти ощущения, будут просто звенеть, как швартовы при тягуне. В них содержится огромная сила. Вы обнаружите целые пласты всего этого в приклире. Но вот он неожиданно прикасается к этому, и он может почувствовать, как вся эта пространственно-энергетическая область притягивается прямо к нему и обрушивается на него. Так вот, запомните то, что я сказал. Это важнее всего остального, потому что именно это удерживает тетана в теле. Он пришел, чтобы получить ощущения. И он их получил. Но спустя некоторое время он уже не может уйти. И тело за телом он, из-за постулатов, которые он создал, постоянно и неизменно. Сначала он не может получить много ощущений от тела, за исключением, может быть, ощущения действия. Но затем... Почему потом в возрасте 12-13 лет когда ребенок начинает испытывать сексуальные ощущения. В нем происходят такие значительные изменения. Если вы проверите это на иметре, то вы обнаружите, в какой момент жизнь человека сходит с рельс. Что ж, происходит включение постулатов, и он начинает получать ощущения. И притягивает Риджи. И он начинает тот же самый цикл. Тетон начал тот же самый цикл, что и ГС. Он сразу же начал свое падение. И он строит тело на самом деле нисколько неразумнее, чем ГС. Тетон просто начинает собирать мест. И так он держится за этот кусок мест под названием «человеческое тело». Точно так же он мог бы держаться за кусок мест под названием «автомобиль Форд». Точно так же он мог бы держаться за что угодно в мест-вселенной. Тело, так уж случилось, обладает некоторыми особенностями. Оно обладает этими способностями благодаря работе и страстному желанию генетической сущности. А также ее, думаю, это удостоилось бы похвалы здесь на Земле, ее усердию. И перед нами организм, который способен создавать ощущения независимо от Тетона, и таким образом Тетон прикреплен к генетической сущности. На самом деле он в ней очень прочно застрял. Так вот, когда мы рассматриваем все это, для нас истинно только то, что можно легко продемонстрировать. Так что давайте посмотрим, чем мы можем подкрепить все это. В теле есть несколько эрогенных зон. Не думайте, что ощущения — это только секс. Понимаете, бывают ощущения, которые во много раз лучше, чем секс. Нет никакого сравнения. Секс — это ощущение очень низкого порядка. Но это ощущение общее у всех, и его легко получить. В одной из групп считалось, в одной из завоевательных групп, ощущение было их хозяином. И это, можно сказать, был их девиз. Если что-то не дает ощущений, не занимайся этим. Это был их девиз. Полная деградация. О, это ужасно. У этих типов совершенно нет бытийности. Почему? Потому что они хотят, чтобы кто-то другой создавал для них их интерес в жизни. Когда они хотят, чтобы кто-то другой создавал для них их интерес в жизни, как что-то, за что они не будут брать ответственность, и при этом они не могут быть ответственными за разные ощущения и удовольствия в жизни, они хотят быть следствием того, чего они больше всего желают. Они хотят быть следствием, поэтому они выбирают все окружение в качестве причины. И как только они выбирают все окружение в качестве причины, они полностью разрушаются как личности и становятся просто идентностями. Понимаете, как это происходит? Так вот, человек, мы очень подробно обсудим ответственность. Когда человек не берет ответственность за энергию, он становится ее следствием. А когда человек хочет, чтобы ему доставляли ощущения в аккуратно упакованных и помеченных коробочках, он, конечно, выбирает что-то внешнее по отношению к своему окружению в качестве причины. И когда дело заходит настолько далеко, что ощущение становится его хозяином, когда все, что он не делает в жизни, начинает зависеть от ощущений, можно сказать, что побуждающей силой всего, что он делает в жизни, конечно, будет что-то внешнее по отношению к нему. Даже его существование будет мотивироваться чем-то внешним. Он работает ради ощущений. Ощущения, созданные не им самим, а кем-то еще. Это унизительное положение и полная деградация. И на самом деле человек, находящийся в таком положении, не очень-то счастлив. Он стал как бы рабом. Если вы хотите увидеть это в реальной жизни, то сходите и посмотрите на людей на задворках армии спасения. Так вот, вы можете опуститься на этот уровень и выяснить, что произошло. Вы говорите, ну, этот парень может рассказать какую-нибудь небылицу, или же он может рассказать правду. Но, как правило, существовало какое-то ощущение. И он хотел испытать это ощущение. Ощущение подчинило его себе, и ему пришел конец. Вот такой вот ужасный цикл на самом деле имеет место. Он знал какую-то девушку и очень сильно любил ее. Она не была ему верна, и это разбило его сердце. Это еще один способ выразить ту же самую идею, понимаете? Он выбрал эту девушку в качестве источника ощущений, в качестве причины, в качестве смысла существования, и поэтому она стала причиной всего. А когда она исчезла из окружения, он не мог ее контролировать, и поэтому не мог контролировать ничего и умер. В этом, по сути, и заключается деградация. Деградация — это шкала, градиентная шкала. Человек выбирает что-то в качестве причины, а потом у него не получается контролировать это. Что естественно, ведь он выбрал это в качестве причины. И он просит у этого разрешения на выживание, и когда это не дает ему разрешения на выживание, он оказывается разжалован. Что ж, поймите, как действует этот маленький хитрый механизм. Ладно. Давайте посмотрим на генетическую сущность. Это та еще штучка. Вы только посмотрите, как упорно она работала над всем этим. Но если у ГС и есть хоть какая-то разумность или активность, то это, вероятно, можно отнести насчет того, что она в значительной степени создает ощущение самостоятельно. Можно сказать, что она разумнее, чем тетан, не так ли? В таком случае тетан, который пришел к этому, паразитирует. И это так и есть. Тетан паразитирует на Homo sapiens. К счастью, он очень могущественный. У него очень большой потенциал, и он может очень легко выйти из этого состояния, потому что оно ему не нравится. Так вот, в какой-то момент на траке появились Homo что-то там еще. И тетаны начали захватывать их. Тетаны уже были относительно деградировавшими. Они уже потерпели неудачу где-то еще. Или же в некоторых случаях им совершенно не давали покоя где-то еще, и они готовы были уйти куда угодно или заняться чем угодно. И вот они услышали об этом месте и пришли сюда. Тетан взял тело и начал управлять им. Что ж, это первый шаг. Вот есть тело. Вот приближается тетан. Мы нарисуем это тело так, чтобы оно выглядело очень грациозно и красиво. И вот тетан приближается к нему и говорит: «О, тело!» Так вот, он отходит на некоторое расстояние и начинает размышлять о том, о сём. В этот момент у него достаточно много сил, чтобы оставаться на расстоянии от тела. И он говорит: «Сделай то, сделай сё». И это действует на тело. Вся проблема с телами здесь на Земле заключается в том, что они довольно симпатичны. Кстати, когда-то тела были более красивыми, чем сейчас. И все было прекрасно. Вот только это тело обладает способностью испытывать ощущения. Очень часто у тетана самое последнее, о чем он мог бы подумать, так это о том, чтобы получить откуда-нибудь какое-нибудь второсортное низкопробное ощущение, ощущение из старых рук. Так что он не думал об этом. Возможно, он был очень счастлив. Мы слышали вчера вечером, что это было обычным делом для большинства тетанов. Они были хранителями леса или чем-то в этом роде. Да, тетаны были просто хранителями леса, и они заботились об этой области, и просто прекрасные, они охраняли животных в этом лесу. Это говорит о том, что ГС становится чем-то совершенно особенным и довольно могущественным, когда тетаны... Тетаны не обращали особого внимания на ощущения животных, пока они не познакомились с телом, которым управляет генетическая сущность. Хорошо. У тетана, вероятно, возникли трудности с этой штукой. Может быть, тетан охранял себе лес, занимался своим делом, наблюдал за животными и так далее, и все было прекрасно. И вот в один прекрасный день, возможно, какой-нибудь Homo что-то там еще или pre-Homo sapiens выкопал яму
и поймал оленя.
«Мяу!»
Чувство справедливости говорило Тетану, что этого типа следовало наказать. Но как он мог его наказать? Ну, вероятно, он мог наказать его, ударив сильным электронным лучом. Бах! Кстати, ваши преклиры довольно часто будут испытывать очень слабенький электронный удар, которого достаточно, чтобы практически снести им голову, но это очень слабенький удар. Или когда преклир что-нибудь проходит. Просто взорвется или исчезнет какой-нибудь ридж или что-то в этом роде. Очень удивительно. Это электрический удар, точно такой же, как тот, который вы получили бы, если бы у вас перед носом произошел разряд в генераторе электростатического заряда. Как бы то ни было, Тетан может нанести довольно сильный электрический удар. И обычно, когда он хочет наказать кого-то за подобный поступок, он щипает его. Он наносит удар с обеих сторон пульта управления движением, и тело начинает извиваться, его бьют припадки вроде эпилептических, и происходит кое-что еще, и это очень неприятно. Но когда Тетан делает это, он, конечно, получает ответный энергетический удар. Если он делает это небрежно, он получает ответный энергетический удар. Это не занимает очень много времени. Если он накажет одного, двух, трех, четырех пре-хомо сапиенсов, то не успеете вы и глазом моргнуть, как он подумает. Посмотрим, что же мы... То есть мы должны что-то сделать с этими ребятами, и... Ему кажется, что у него нет хорошей связи с ними или что-то в этом роде. Ему кажется, что он больше не такой могущественный, что он немного деградировал, так что он выпускает втягивающий луч. Он направляет этот луч на первого приблизившегося Homo sapiens и передает ему мысль «Уходи отсюда!». Однако теперь у него установлена энергетическая связь. И не успеете вы и глазом моргнуть, как Тетан направит свой втягивающий луч на какого-нибудь Homo sapiens. Обычно это происходит примерно так. Вот сзади есть парочка лучей. Где-то вот здесь. Он направляет свой луч, и Homo sapiens спотыкается. Или ему становится больно. Или у него возникает сексуальное возбуждение, или происходит что-нибудь еще. Но в этот момент Тетан с удивлением обнаруживает, что в этом теле содержится невероятно огромное количество энергии. Так что он начинает играть с телами. Затем в течение некоторого времени он более или менее сохраняет эту связь. Существует много энергетических структур, которые используются для создания надавливающего и втягивающего лучей и так далее. Не имеет большого значения, какую энергетическую структуру использует Тетан. Но не успеете вы и глазом моргнуть, как он уже управляет телом. Допустим, вы друг этого Тетана и видите его. Допустим, вы, увидев его, говорите: «Привет, Билл!» А он на вас не смотрит. И вы думаете: «Что с ним, черт возьми, такое?» А Билл ведет себе по дороге тело. Тянется разные рычаги и так далее, и заставляет тело передвигаться, и он полностью поглощен этим занятием. И вы говорите: «Билл, что с тобой такое? Ты с ума сошел?» А Билл идет себе по дороге и управляет телом. Вы говорите: «Надо же! Зачем он, черт возьми, это делает?» «Так, посмотрим, где тут еще одно такое тело?» Что ж, в течение какого-то времени он будет управлять им сзади и так далее. А потом... Это положение номер один. А через некоторое время он начнет подходить немного ближе. Почему? Он пускает волну высокого уровня. Он направляет на тело волну высокого уровня, чтобы заставить его двигаться в нужном направлении. И он постоянно получает обратную волну, очень низкого уровня, соответствующего МЭСТ. В тело попадает волна высокого уровня, входящий поток, хорошая энергия. Ответный удар — МЭСТ. Абсолютный МЭСТ. Таким образом, этот взаимообмен, Это просто два односторонних потока разного качества. Потому что тело гораздо более грубое существо, чем тетан. На самом деле тело более грубое существо в том, что касается мышления. У тетана очень высокий уровень этики. У тетана есть много чего высокого, чего нет у тела. А у тела очень низкое приземленное представление о жизни, об ощущениях и усилиях и так далее. Тетан никогда не действует на таком уровне. Так что у него на самом деле двусторонние потоки. Так вот, происходит одна странная вещь. Когда поток слишком долго движется в одном направлении, он застревает. Такова гибкость потоков, предел гибкости потоков. Когда поток слишком долго движется в одном направлении, он застревает. Если не верите, то просто оглянитесь вокруг. И в любом месте, где вы найдете поток, движущийся в одном направлении, будут существовать застрявшие потоки. Если только с этим что-то не сделать при помощи одитинга. Приведу пример. Вот односторонний поток. Я стою здесь и разговариваю с вами. Вы прослушивали эти записи. Вы снова будете слушать эти записи. Вы снова услышите эти слова. К вам в уши попадает односторонний поток. Это односторонний поток звуков. И вдруг вы начинаете создавать небольшие риджи. Эта входящая волна застрянет. Так вот, это плохо. У людей на самом деле начинают болеть уши и так далее. Это просто застрявший поток. Если бы вы могли разговаривать своими ушами, то у вас был бы двусторонний поток. И он сам себя расшатывал бы и автоматически выводил из фиксированного состояния. Но этого не происходит. Это входящий поток. Вы разговариваете с помощью рта. Это еще один односторонний поток. Голос выходит, голос выходит, голос выходит изо рта и входит в уши, входит в уши. Если вы можете нарисовать самые очень-очень интересные, можно нарисовать очень интересные схемы. Допустим, вот здесь ухо, а вот здесь рот. Входящий поток образует вот здесь круги. И на самом деле в головах у людей есть риджи, которые образовались из входящей энергии звуков. И когда вы будете проходить эти потоки, вы обнаружите, что там находится самая сложная схема из риджей, которую вы когда-либо видели. Поскольку, когда человек разговаривает, исходящий поток идет вот сюда, а часть этого потока возвращается обратно и попадает к нему в уши. Образует круговой поток, и нет ничего, что могло бы его развернуть. Нет ничего, что могло бы пошатнуть этот поток. Он все время движется в одном направлении. И что же мы в конце концов получаем? Что же мы в конце концов получаем? Ха-ха! Господи, такого не пожелаешь даже лошади. Просто ужасно. Это очень грубая схема одностороннего потока. Вот рот, вот ухо. Понятно? Когда человек говорит, поток идет вот в этом направлении. Этот поток, звук, движется вот в этом направлении. Из окружения постоянно приходят звуки и попадают в ухо, вот сюда. Его тактильные ощущения и так далее представляют собой входящий поток. Так вот, когда человек направляет энергию вовне, к другим людям, то он просто продолжает направлять энергию. Но в каком направлении? Вперед! Вперед! И он получает энергию обратно в противоположном направлении. В результате образуется сложная картина, о которой мы поговорим позже. Это очень-очень интересная и сложная картина. Тем не менее, там образуется поток. Там образуется статичный, простите, не меняющийся поток. Вокруг головы образуется не меняющийся поток. Кстати, существуют и другие односторонние потоки. Например, фотоны, которые попадают в глаза. Они постоянно попадают в глаза. Зрение Homo sapiens представляет собой односторонний поток, направленный в глаза. Интересное замечание, не так ли? Это постоянный входящий поток, входящий поток, входящий поток, входящий поток. И люди удивляются, почему у них начинаются проблемы с глазами. Они никогда не смотрят в обратном направлении из глаз. Они на самом деле воспринимают поток фотонов, направленный в глаза, Это односторонний поток. И он застревает. Один из удобных способов исправить зрение человека. Это просто как бы расшатать поток фотонов, который течет в направлении глазного нерва, бог знает с каких времен. Просто расшатать его немного, просто поколебать его тем или иным образом и создать обратный поток. И вы на самом деле почувствуете, как что-то там дзинк, дзинк, дзинк. И риджи начнут взрываться, и будут происходить разные вещи. Вы можете создать невероятное движение, работая с каким-нибудь из этих односторонних потоков. Потому что этот поток постоянно течет вот в этом направлении, и он застревает. Он на самом деле становится таким же плотным, как вот эта черная стрелка вот здесь. Он становится настолько плотным, насколько это возможно. Вам нужно сломать его, чтобы образовался обратный поток. Мы называем это пределом гибкости потоков. Более того, если поток слишком долго двигался в одном направлении, если он действительно слишком долго двигался, он все двигался и двигался и двигался, то ему не остается ничего, кроме как, если он не может продолжать двигаться в этом направлении, то он будет двигаться в обратном направлении всякий раз, когда будет получать энергию. Через некоторое время он автоматически начинает двигаться в обратном направлении. Итак, у нас есть вот этот поток. Он долгое время двигался в этом направлении. И после того, как он долго-долго двигался в этом направлении, он начинает двигаться в обратном направлении. Он изменяет направление вторичной линии. Он начинает двигаться в обратном направлении, и человеку кажется, что с этим совершенно ничего нельзя сделать. Так вот, вам нужно просто расшатать любой из этих односторонних потоков. Их очень много в теле. Мне не нужно вам их показывать, найдите их сами. Сколько односторонних потоков в этом теле? Что ж, в нем нет ничего, кроме односторонних потоков. Так вот, какое отношение это имеет к тетану? Это имеет самое непосредственное, самое прямое отношение к тетану. Давайте посмотрим на этого Homo sapiens с высоты полета облака. Давайте нарисуем ему волосы, давайте нарисуем нос и так далее. Давайте нарисуем ресницы, чтобы было видно, откуда он смотрит. К чему все это? Вот здесь существует односторонний поток. Голос выходит вот отсюда и попадает в уши. В уши попадает также поток из окружения и так далее. А вот здесь постоянно существует исходящий поток энергии. Энергия начинает двигаться вот отсюда, но что происходит потом? Хотя энергия продолжает двигаться в этом направлении, мы получаем то, что я ненавижу называть, но что приходится называть электронным вакуумом. Так вот, если держать пожарный шланг, если эта энергия выходит вот отсюда, и даже если она продолжает течь в этом направлении, мы получаем... Здесь образуется очень интересная вещь. Если двигать любую частицу в этом направлении, если постоянно двигать ее в этом направлении, то законы пространства и энергии будут говорить о том, что что-то должно занять место, образующееся позади этого потока. Так вот, если вы возьмете большой пожарный шланг и положите его в бадью с водой, то вы увидите, как сзади потока образуется воронка. Вот поток. Давайте представим, что эта голова вот здесь. Это пожарный шланг. Здесь существует исходящий поток. Вот здесь небольшой входящий поток фотонов, но ему навстречу человек постоянно направляет свои потоки. Хорошо, вот отсюда идет эта линия. И по ней вперед движется поток частиц. Постоянно движется поток частиц. Так вот, если бы это был пожарный шланг, то на самом деле позади потока в воде образовался бы вакуум или воронка. Если бы вы взяли этот шланг и положили его в пруд или что-нибудь такое, и пустили бы поток горизонтально, то он тек бы себе спокойно, и чем выше становилась бы его скорость, тем глубже становилась бы воронка позади насадки. И она уходила бы все глубже и глубже. Другими словами, поток был бы настолько быстрым, что в воде появилось бы ничто. И что-то должно было бы втечь в это ничто. Итак, если мы посмотрим на этот пожарный шланг, то мы обнаружим, что этот поток огибает шланг таким образом. Он огибает шланг, и небольшая часть потока, исходящего из шланга, возвращается, стремясь заполнить эту воронку в воде. Получается круговой поток. Круговой поток. Это вакуум и потоки. Очень важно, чтобы вы могли представить это. Так вот, этот поток движется вот в этом направлении. А сзади головы, в том месте, которое мы пометили буквой «В», обычно образуется вакуум. Действия направлены вперед, внимание направлено вперед, давление направлено вперед и так далее. Откуда берется вся эта энергия? Частицы, которые двигаются вперед, выходят из этой воронки позади головы, понимаете? Там, где нарисована буква «В», вакуум, образуется эта воронка. Однако нельзя сказать, что при этом волны просто продолжают излучаться и не происходит никакого другого беспокойного движения по эту и по ту сторону тела. Нет. Поток, который исходит из тела впереди, как видно вот на этом нижнем рисунке, возвращается вот сюда и заполняет «В». Таким образом, это место постоянно заполняется чем? Тем же самым потоком частиц, который испускает человек. И так образуется застрявший поток, из-за которого Homo sapiens выглядит таким вот образом. Вы смотрите на него, и у вас возникает вопрос, что это за банановидные штуки и так далее. Всякий раз, когда Homo sapiens наносит удар чему-то, что находится впереди него, он наносит удар себе в затылок. В сущности, это оверт-мотиватор. Все, что вы когда-либо говорили или делали, имело несколько запутанную схему движения, и какой-то отголосок этого появлялся у вас за головой и повторял вам то, что вы сказали. Допустим, вы очень громко крикнули «Кошка!» вот в этом направлении. Звук пойдет в том направлении, в каком вы его направили. Но маленький поток энергии вернется вот сюда. Такой маленький, тоненький поток энергии вернется вот сюда и скажет «Кошка!». Так вот, если это будет продолжаться в течение долгого времени, давайте рассмотрим это с точки зрения энергии. Например, человек помещает перед собой возмущение, 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 возмущение. Что ж, это та еще штука. Но что происходит с ним через некоторое время? Он чувствует, что у него за спиной кто-то стоит и возмущается. Потому что возмущение в перемешанном виде размазано у него по всей спине. Это спинные риджи. И мы видим анатомию и источник спинных риджей. Теперь кошка размазана у него по всей спине. Таким образом, все, что он сделал, делается по отношению к нему. Он знает это. Это правда, потому что он может испытать это в любой момент, когда пожелает. Следовательно, он знает, что все, что он делает другим, произойдет и с ним. Он это знает. Без сомнения, он это знает. Если в ходе процессинга вы когда-нибудь выйдете из своего тела, то взгляните на этот спинной ридж. Вы увидите его там, толщиной в 30 сантиметров. Так что это очень важно с точки зрения... Очень важно с точки зрения аудитинга, не так ли? Но как это связано с тем, что Homo sapiens попадает в тело? Вот он находится, вот здесь, сзади. Положение 1. Направив на голову своего рода надавливающий луч. Теперь он вот здесь. Положение 2. немного ближе к голове. Теперь он здесь, положение 3. Но что происходит, когда он находится в положении 3?
Он попадает в вакуум.
Совершенно верно. Он попадает в вакуум. Вот здесь существует вакуум, который говорит: «Ты сейчас будешь внутри, парень». Но не только это. Прямо перед самым вакуумом появляется реальный поток, который мгновенно затягивает его в голову. Он попадает в область активного потока. Так вот, он оказывается вот здесь и смотрит в этом направлении. И здесь возникнет поток, который пойдет сюда, сюда, сюда. Вы можете найти эти потоки. Вот здесь есть такие потоки. И все из-за такого рода потоков. Их нельзя назвать слабыми. Они окутали все тело, они распространяются во всех направлениях. Это тело на самом деле представляет собой ловушку. Человеческое тело — это самая лучшая тета-ловушка. Всякий раз, когда тетан оказывается в нескольких сантиметрах от спины. Если в теле есть хоть какое-то движение, благодаря которому в нем образуется какой-либо поток, оно ловит его, засовывает его в вакуум и фиксирует в этом положении. Только так. И вот вам, пожалуйста. Потом тетан пытается выйти из тела, но что при этом происходит? Что ж, я расскажу вам, что происходит. Существует такая вещь, как энергетические потоки, анатомию которых мы рассмотрим немного позже. Но раз уж мы заговорили об этом, я просто расскажу вам, что это такое. Я расскажу вам об этом потоке. Страх — это поток. Более подробно мы рассмотрим это немного позже. Но страх — это поток. Как вы думаете, что происходит с идентностью, через которую проходит поток? Это страх. Это эмоция страха. Быстрый неконтролируемый поток. Понимаете, это быстрый неконтролируемый поток. Просто примите это как данное. Мы рассмотрим это позже. В конце концов, тетан оказывается в очень туманном состоянии. Вот здесь, на рисунке 4. Потому что страх, просто примите это, представляет собой поток. Центр бытийности ГС сосредоточен где-то в районе живота. Таким образом, когда этот спинной ридж разряжается, энергия исходит из поясницы и проходит через вот этот поток, и очень часто, в тот момент, когда человек бывает расстроен, весь этот поток приходит в движение. Очень часто бывает так, что он приходит в движение, и когда это происходит, у человека появляется эмоция страха. Вы можете, не желая того, запустить этот механизм у преклира. Вы просто можете запустить этот механизм. Вы можете подойти к нему, сильно хлопнуть его по спине и сказать: «Как дела, Джо?» И он испугается. Все, что вы сделали, это сместили часть этого потока. Так что энергия начала двигаться через его центры бытийности. И он почувствовал страх. Очень часто бывает так, что когда преклир слышит об этом потоке, он говорит: «Знаете, мне как-то страшно». Что ж, он, конечно, в какой-то степени активизировал этот поток. Так вот, вы можете взять любого преклира и начать эдитировать его. И вы можете добиться, чтобы он активизировал этот поток. Чтобы этот поток пришел в движение. Вам не нужно этого делать для того, чтобы эдитировать. Но если вы приведете этот поток в движение, преклир неожиданно скажет: «Это меня пугает! Я больше не хочу этого делать!» Или иногда бывает такое, что ваш преклир чувствует себя совершенно прекрасно. Конец сессии, и он снова приходит к вам и говорит: «Мне очень страшно. Я не знаю, что происходит. Я в ужасе. Поэтому я делаю такой сильный акцент на этих потоках». Вот все, что произошло. Этот спинной ридж, который иногда бывает размазанным по спине и толщина которого порой бывает 30 сантиметров, неожиданно начал разряжаться в направлении переднего риджа. Этот спинной ридж начал разряжаться в направлении переднего риджа, и энергия прошла через центр бытийности. Человек чувствует этот поток, и этот поток говорит ему «бойся». Вот и все, что происходит. Это все равно, что включить и выключить электрическую лампочку. Механизм такой же. Вы приходите и говорите: «Хорошо, почувствуйте этот поток еще немного. Испытайте какое-нибудь ощущение в центре спины. Испытайте какое-нибудь ощущение в животе. Или создайте макап того, что сквозь вас текут реки. Создайте макап реки. Она начинается где-то далеко позади вас, движется вперед и попадает в вас». Преклер будет делать это в течение некоторого времени, и все это отключится. Это страх. Это страх. Это самое худшее, что может быть. Это малодушный ужас. Вот до чего все это может дойти. Это такой страх, который испытывают преступники, когда их забирает полиция. Иногда их можно увидеть в полицейском участке или в каком-нибудь таком месте. Они в таком ужасе. Они просто съеживаются и умоляют, чтобы их не засадили на 10 дней. Это ужас, и он настолько сильный, что человек скорее убил бы себя, чем согласился испытывать его. Все, что угодно, лишь бы не испытывать этот ужас. Когда это присутствует в очень слабой степени, это называется ощущением беспокойства в животе. У человека возникает дрожь в животе. У него возникает ощущение беспокойства в животе. Он чувствует страх в животе. Так вот, это... И он подходит и говорит: «Я начинаю волноваться, я начинаю беспокоиться». Он говорит: «Я начинаю беспокоиться. Меня начинает беспокоить то-то и то-то. Я не очень хорошо себя чувствую. Ноги меня не держат». И вы спрашиваете: «У вас есть какие-нибудь ощущения в животе?» «Да, у меня неприятное ощущение в животе. Вы упомянули об этом? Очень неприятное». Что ж, помните, для того, чтобы здесь возник поток, необходимо, чтобы существовала разность потенциалов между спинным риджем и передним риджем. Если какой-нибудь парень время от времени подходит к вам и говорит: «У меня снова возник этот поток. Это ужасно, он снова возник», и так далее. И вы аккуратно убираете или разбиваете или сокращаете часть спинного риджа, а потом он снова приходит к вам и говорит: «У меня опять это началось, и я весь расстроен. Каждый раз, когда я избавляюсь от одного из этих спинных риджей, мне кажется, что появляется новый, я в ужасном состоянии, и...» Посмотрите на передний ридж. Это другой терминал. Вам нужно избавиться от переднего риджа. Передний ридж обладает меньшим потенциалом, и он на самом деле притягивает новые риджи к спине. Он берет их из прошлых жизней и всего остального. Он просто притягивает их к спине и позволяет им создать поток. Притягивает их к спине и позволяет им создать поток. И человек продолжает испытывать это беспокойство в животе и так далее. Если вы хотите избавить человека от этого беспокойства в животе, если вы хотите избавить его от ужаса, если вы хотите избавить его от страха, то вот вам один из основных механизмов, которые вызывают эти ощущения. Так вот, в конце концов, тетан оказывается в центре головы. И у этого бедняги есть этот спинной ридж сзади головы и сзади шеи. И этот ридж в любое время готов разрядиться через него. А он является энергетической единицей. Так что каждый раз, когда он начинает двигаться, посмотрите, в каком жалком состоянии он находится. Вот он находится в темной области. Скажем, здесь или где-то в этом месте. Ему кажется, что он... Позади у него огромный ридж. У него есть спинной ридж, и это тяжелый ридж, понимаете? Это очень тяжелый ридж. Он находится вот здесь. А вот здесь, в двигательно-контрольных центрах, есть очень много. Это двигательно-контрольный ридж. Там большие скопления энергии. И вот здесь, возле ушей, внутри ушей, здесь их еще больше от звуковых риджей. А вот здесь, на макушке головы, часть этого электронного риджа, который образовался здесь. Он наносит ответный удар по макушке головы, так что очень часто на макушке сидит большой тяжелый ридж. И по мере того, как человек становится старше, по мере того, как он становится все старше, старше и старше, тетану приходится сражаться со все большим и большим количеством вовсе не своих риджей, а риджей генетической сущности. Генетическая сущность в процессе жизни постоянно чего-то хочет и постоянно чего-то требует. Она создает эти риджи. Поэтому можно легко вытащить тетана из молодого тела и немного труднее вытащить тетана из старого тела. Хорошо, вот здесь у него есть этот задний ридж. Но у него также есть вокруг глаз и вокруг челюстей и щек с внешней стороны передний ридж. Итак, вот тетан. Вы говорите, переместитесь на один шаг позади своей головы. И вы видите, как эметр скрипит. Ничего не происходит. Что сделал тетан? Он уперся в свой задний ридж. Но что самое ужасное, он считает себя энергетической единицей. Если тетан — энергетическая единица, то, боже мой, посмотрите, что происходит. Каждый раз, когда тетан приближается, каждый раз, когда он приближается к одному из этих риджей, тетан смещает часть энергии риджа. А когда он смещает часть энергии, сквозь него сразу же начинает идти поток. И этот поток говорит: «Я перемещаю тебя и выталкиваю через лицо». А он говорит: «Я просто не могу допустить этого». И что же он делает? Он макапит для себя кучу риджей вот здесь, чтобы можно было за них держаться. У него вот здесь появляются собственные риджи. Понимаете? Это риджи тетана. Риджи тетана. Ему нужно держаться, потому что всякий раз, когда этот поток начинает перемещать его вперед к лицу, у него остается только одно решение. И это держись! Так что, когда он чувствует, что начинает перемещаться, он держится. Вы говорите: «Хорошо, теперь отступите на полметра назад от своей головы». Он очень счастлив. В первые несколько секунд он действительно начинает двигаться назад и выходить наружу. Но он сталкивается с одним из этих риджей. Он активизирует один из риджей, той энергией, которую он сам же испускает. Этот ридж приходит в действие и пугает его, и поэтому у него не остается никакого другого выбора, кроме как держаться. На самом деле душевное здоровье человека в значительной степени определяется этим механизмом. И один из механизмов, который имеет к этому отношение, это то, сколько времени ему требуется. Как долго он будет позволять себе перемещаться, прежде чем он схватится за что-то. Так вот, вы можете увидеть, например, как человек открывает ящик стола. Понимаете, при этом смещается маленькая крошечная часть энергии или что-то в этом роде. И он говорит: «Чертов ящик! Бах-бах-бах! Бух-бух-бух!» И потом погружается в апатию. И ему может потребоваться всего 15 секунд, чтобы пройти через всю шкалу. А кто-то другой может иметь гораздо более методичный подход. Просто у него проходит немного больше времени до того момента, как он хватается за что-то. На самом деле это тот же самый механизм. Тетан опускается по шкале тонов. Что-то отталкивает его назад в этой вселенной. И не успеете вы и глазом моргнуть, как сквозь него потечет поток. Он может действовать, пока не решит, что должен крепко держаться. Но когда он крепко держится, он начинает злиться. Когда он злится, он крепко держится за этот ридж. Он рассеивает больше энергии и начинает перемещаться быстрее. Он начинает двигаться вперед еще дальше. Это вызывает у него довольно сильный страх. Единственное, что заставляет его испытывать страх, это сам поток. И он проигрывает и погружается в апатию по отношению ко всему этому. Так вот, что касается психотиков, то эти тетаны прошли всю голову насквозь. Такой тетан находится где-то здесь. Он вот здесь, на большом расстоянии перед своим лицом. Он больше не в состоянии... Ему пришлось удрать даже из головы. Его состояние настолько плохо, что он находится даже не внутри головы, а на большом расстоянии впереди. Я имею в виду далеко. И довольно часто человек... Очень часто бывает так, что аудитор начинает аудитировать преклира и обнаруживает, что преклир раз и оказывается перед своим лицом. Что нужно сделать, так это просто попросить его, чтобы он потянулся и схватился за волосы на затылке и притянул себя к задней части головы. Вот и все. Большинство людей, которые путают левую и правую стороны, просто выскользнули вперед своей головы. Так вот, такова анатомия всего этого. Не так уж и сложно. Таким образом, Тетон пришел вот этим путем. И он пришел вот этим путем, а перемещается вот в этом направлении. А все эти риджи создают большие потоки вокруг него. А вот эти задние риджи имеют тенденцию рассеиваться вперед, создавая поток, который проходит через Тетона. Этот задний ридж размазан по спине. Вы видите, что происходит с Тетоном. Он приближается. Мы называли это шагом 3. Он приближается и оказывается захваченным потоком спинного риджа, который он активизирует. А потом он соскальзывает в центр головы, и ему кажется, что он там застрял. Он в апатии, он в бессознательности. На самом деле, в тот момент, когда он заскакивает в голову, он не знает толком, где он находится и что он делает. Потом он ориентируется и начинает что-то с этим делать. Но потом он начинает считать себя телом и падает по шкале тонов. Он думает, что он тело, и он совершенно деградировал и совершенно потерян. Вот и все. Что ж, вам должно быть интересно. Вам должно быть интересно узнать, что это самый основной механизм. И что существует еще несколько механизмов. И чтобы охватить это сразу, я вкратце расскажу еще об одном. Этот механизм заключается в том, что Тетон находится вот здесь, в положении 1. И у него есть втягивающий луч, которым он касается головы. Итак, вот у него есть втягивающий луч, который касается головы. Изначально втягивающий луч вот такой длины. Что делает втягивающий луч? Втягивающий луч сокращается. Это способ сокращения. Прямо как в рассказах о Баке Роджерсе. Но боюсь, что этот луч действительно существует у Тетона. Втягивающий луч начинает сокращаться, если он получает энергию. Надавливающий луч, который давит, начинает увеличиваться, если он получает энергию. Но втягивающий луч сокращается, если получает энергию. Уясните это очень хорошо. Вот втягивающий луч. Тетон контролирует втягивающий луч. Он чувствует себя прекрасно, и жизнь идет великолепно. У него есть это тело, и оно ходит. И вдруг... У Тетона есть втягивающий луч, направленный на тело. И вдруг этот втягивающий луч получает энергию от тела. В теле возникла резкая боль. Эта боль порождает энергетическую волну. И эта энергетическая волна движется назад, вот в этом направлении. Втягивающий луч получает энергию от этой волны. Но что потом происходит? Втягивающий луч заставляет Тетона двигаться в этом направлении, и Тетон сильно ударяется о затылок. А затем продолжает двигаться вперед и попадает внутрь головы в бессознательном состоянии. Голова его притянула. Очевидно, что это с ним сделала голова. Вы встретите много тетонов. Вы встретите много преклиров. Один из видеореколов, которые наиболее часто встречаются у преклиров, это голова, которую преклир видит где-то перед собой. Он до сих пор пытается остановить эту голову, используя тот принцип, о котором я рассказал вам на днях. Так вот, он до сих пор пытается остановить приближающуюся голову. У него возникает такое чувство, что на него начинают надвигаться все головы на свете, и что все начинает обрушиваться на него. Он направляет на нее втягивающий луч, так что он не осмеливается использовать какую-либо энергию, потому что его наказали за то, что он использовал энергию. Итак, вот у нас есть первое положение, второе положение. Так вот, сначала втягивающий луч имел такую длину, а потом длина втягивающего луча, возможно, уменьшилась вот до такой. Потом следующая длина втягивающего луча будет всего лишь вот отсюда до сюда. Втягивающий луч сокращается, и когда он сократился, он втянул Тэттона в голову. Так что существует два механизма, из-за которых Тэттон попадает в голову. И это объясняет, почему Тэттон, забавляясь с Homo sapiens или pre-Homo sapiens, стал Homo sapiens. Все дело в электронных механизмах. Исключительно и только в электронных механизмах. И разрешить эту проблему можно, работая с ними именно как с таковыми. И всякий раз, когда вам в голову приходит мысль о том, что это может быть связано с чем-то еще, рассмотрите эту проблему сначала с точки зрения электроники. Посмотрите на задний ридж и передний ридж. Не пытайтесь найти объяснение в том, что где-то посреди Япа-Дуб сидит великий бог Сува-Сува Ява-Ява, который готов наказать Тэттона, если тот осмелится выйти из головы. Ведь на этих риджах держится всякий хлам подобного рода. Каждый раз, когда Тэттон пытается выйти из головы, происходит рассеивание риджей, и все это начинает рестимулироваться. И он абсолютно уверен, несмотря на то, что прошло 8 миллиардов лет, что великий бог Лопа-Лопа Яп-Яп сделает ему бобо. Итак, вот эти механизмы Тэттона. Хорошо, давайте сделаем перерыв.